Продолжаем читать книгу «Исход» и переходим ко второй, третьей заповеди «Десятисловия». Начиная с 4 стиха. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящих милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Вторая заповедь говорит о запрете идолов и изображений. Именно так и кумиров, и изображений. В контексте религиозном это может быть тавтологией. Какая разница, кумир или изображение. Но в контексте более широком, культурном контексте, цивилизационном контексте, речь идет не только о изображении. Речь идет действительно о неком кумире, именно в том смысле слова, в котором это сейчас мы чаще всего и используемся. Ведь кумиры – это те самые существа, которые по мысли самой своей, по сути, заслоняют от нас Бога. Кумир – это существо, которое стоит вместо Бога. Совершенно не важно, какое существо там стоит. Какой-нибудь там, скажем, Ра или какой-нибудь там Митра или Зевс. Совершенно не важно, кто там стоит, какой-нибудь местный криминальный авторитет или великий, действительно величайший в мире певец. Это не имеет значения. Важно, что никто не должен стоять на месте Бога. Никто не может быть вместо Бога. Человек должен всецело повиноваться, слушаться и почитать только Бога. В сущности, кумир есть болезнь души. Человек, который делает себе кумира, он болен. Он не просто религиозно болен, он нравственно болен, потому что он ждет божественной помощи, силы, мудрости, какого-то нездешнего, совершенно нездешних возможностей. Он ждет от человека не только такого же, как он сам, но от человека грешного и гораздо более грешного, чем он сам. И в этом смысле совершенно не важно, кто кумир. Ленин или Курт Кобейн, блогер какой-нибудь современный или известный артист. Важно, что, выставляя в нем оракула, мы ведь делаем его Богом. Мы ждем от него истины, но истину изрекает только Бог. Мы ждем его правды, но Отец правды Бог. И даже человек, который говорит истину и говорит правду, он самим строем своей речи всегда должен указать, это не мое слово, это Бог говорит. Потому что человек не может изрекать истину, только Бог может изрекать истину. Человек не может быть в правде, только Бог может быть в правде. И поэтому вот это кумиротворение – это действительно свидетельство очень больной души, когда человек настолько заражен этой болезнью, настолько заражен этим кумиротворчеством, что он поставил вместо Бога некое существо и этого даже не видит, не замечает, что у него вместо Бога стоит кто-то другой. И он... И появляется здесь такая закономерность, что кумиры появляются не так, что вот появляются кумиры, и Бог отходит в сторону. Нет. Человек сначала не слушается Бога. Сначала Бог в силу его осознанного непослушания становится ему помехой. Он мешает его. И вот на место низвергнутого Бога человек ставит себе кумира и начинает поклоняться ему, слушать слова его, почитать его и внимать ему. Это очень важный духовный аспект кумиротворчества. Прежде чем поклониться кумиру, человек должен отречься от Бога. Он должен сбросить его с пьедестала, он должен отодвинуть его в сторону, чтобы Бог не заслонял ему света, чтобы он не заслонял собой все. Человек разрушает, дробит в своем сердце этот образ Божий, и тогда ему становится пусто. Он разрушил Бога, потому что ненавидит его вмешательство, его заповеди, его суровость, его строгость, его заботу, его промысел, его любовь, все это ему не нужно. Он его разрушил, и в его сердце образовывается пустота. И эта пустота требует наполнения. И тогда человек начинает творить себе кумира. Ему нужен кто-то, кому поклониться. Ему нужен кто-то, который будет отвечать ему на его вопрос. Ему нужен кто-то, кто будет разрешать его сомнения. Люди, которые ищут кумира вот в каких-то нерелигиозных каких-то явлениях, а вот именно в общественных явлениях, значимых, когда они вместо того, чтобы обратиться к Богу, обращаются к каким-то современным оракулам, которые говорят о том, что делать, как жить, как стать счастливым, как прожить 100 лет, как стать там красивым или мудрым, или еще каким-то. Люди обращаются, и, по сути дела, они не сознают, потому что процесс рефлексии у них уже почти на нуле, они не сознают, что они поклоняются этим людям, внимают этим людям, слушают этих людей именно потому, что они поставили этих людей на место пустующего в них вот Бога, отсутствующего в них Бога. И поэтому, если мы встречаем человека, который страстно кого-то почитает, страстно в кого-то верит, страстно кого-то слушает, он несчастный человек. Он все свое религиозное чувство, все свое послушание, доверие, покорность отдал в руки грешного человека, который манипулирует им и пользуется им. В этом смысле Бог принципиально иной. Он не требует даже от нас служения, Он нам служит. Он пришел, чтобы именно нам отдать себя, нам себя нам принести в жертву, а не требовать жертвы от нас. И поэтому вот это вот свидетельство о том, что кумир есть болезнь души, очень важно, принципиально. И насколько это возможно, если мы встречаемся с этим явлением жизни, мы, конечно, должны найти возможность рассказать, показать человеку о том, что он попросту неразумен, поклоняясь каким-то очень значимым для него на данный момент людям. Это, в сущности, религиозная болезнь, это религиозный выверт, когда человек, забывший Бога, возлагает его атрибуты на какого-нибудь человека. Но это то, что касается кумира. А есть еще, как мы видели в этой второй заповеди, и слово о изображений. И вот мы видели, как это звучит в 20 главе, но об изображении есть еще и в 4 главе книги Второзакония. «Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, и облако, и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня, глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз». То есть голос. «И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнить, десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях. «И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, чтобы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы владеть ею. Твердо держите в руках, душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы не развратились и не сделали себе изваяние, изображение какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, которого на земле, изображение какого-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего на земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты взглянул на небо и, увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил им всем народам под всем небом». И вот это свидетельство 4 главы книги Второзакония показывает, что изображений делать нельзя потому, что в день заключения завета, в день, когда Бог являлся на горе Синай, они не видели никакого образа. Это ставится в обоснование их запрещения изображений. Вы ничего не видели. Поэтому все, что вы изобразите, будет ложью. Это не будет Богом, потому что вы не видели. В день заключения с вами завета вы не видели Бога. Но из этого с непреложной очевидностью следует, что когда мы заключаем новый завет, а мы люди нового завета, и заключая новый завет, мы видим того, с кем вступаем в завет, мы видим его лик, и стало быть, мы уже не можем говорить, что мы не видели в день заключения завета лица Божьего. Мы видели. Господь Иисус Христос и есть образ ипостаси Отца. И этот образ Отца мы видели. И поэтому мы можем изобразить его. Он сам так говорит: «Вы видели меня». Видели. И вот это возможность изображения, она напрямую выходит из того факта, что Бог при заключении Нового Завета был видим. Поэтому протестанты ошибаются. Конечно, когда изображение запрещают делать люди исламской традиции, они бравы и в рамках своей традиции, они последовательны и честны, и то, что они могут не понимать разрешенность изображений православной, христианской церкви, православной церкви, они могут, ну, правы в этом непонимании, потому что в рамках своей собственной внутренней парадигмы они целостны. Но протестанты-то христиане, протестанты живут в эпоху Нового Завета. Новый Завет знает, Новый Завет почитают, Новый Завет понимают. И для них-то должно быть очевидно, что во время заключения Нового Завета Бог был во Христе. И Его, Бога, видели. А раз они, мы, люди, Его видели, значит, мы можем Его изобразить в этом самом человеческом облике. Эта заповедь по поводу запрета изображений носит как бы временный характер до тех пор, пока люди не увидят Бога. Но во всем остальном оно сохраняет ту же самую ценность и целостность, что как изображение вот Христа, изображение Бога, ставшего человека, это свидетельство особого Нового Завета, особого статуса Нового Завета, особой качественности Нового Завета. Но все остальные там изображение гадов и людей, и поклонение этим изображениям, оно действительно есть отступление от заповеди. Во второй заповеди, в 20 главе книги «Исход», в 5-6 стихах, есть маленькая ремарка, мы вскользь на ней остановимся. «Я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Вот это свидетельство стихов 5 и 6 о, в отношении второй заповеди, оно, мы не будем его сейчас подробно рассматривать. Мы не будем говорить о том, что такое проклятие до третьего рода или четвертого рода, потому что на эту тему есть известные строчки, и немало их, кстати, у пророка Иезекииля. Если Бог даст, то мы дойдем до текстов пророка Иезекииля, мы к этому вопросу вернемся. Здесь же нам важно обратить на принципиальное сравнение, на принципиальную неравнозначность отношения Бога к плохому и к хорошему, что на самом деле человек за доброе дело, за служение Богу, скажем, получает благословение в тысячи родов, а за то, что сделал зло, получает, ну, в третьем или максимум в четвертом поколении какое-то воздаяние. То есть отношение к злу и к добру у Бога разное. Для него зло имеет временный, случайный характер, о котором лучше бы забыть. И причем само третье, четвертое поколение, оно показывает именно, собственно, четвертое поколение является пределом жизни человека. Третье чаще всего, то есть мы видим своих внуков, очень редко мы видим своих правнуков. То есть, по сути дела, вот это третий, четвертый род, третье, четвертое поколение, это то, что может увидеть виновник. Он видит плоды своего греха, он видит, к чему это приводит, он видит, какой эффект от того, что он сделал, и это может привести его к покаянию. Собственно, ради этого такое вот воздаяние, такое наказание и попускается. А когда человек делает добро, то Бог условно называет тысячи родов, то есть он вообще без числа готов благодеяние творить людям только за то, что когда-то их праведник, отец или мать сделали нечто доброе для него. И поэтому вот надо сознавать, что Бог скорее хочет забыть зло, причиненное человеку, и терпит и продолжение его в потомках только для того, чтобы исправился сам человек, а добро и служение он готов принять и благодеяние творить за это еще очень много и много поколений. И вот третья заповедь о том, что человек не должен понапрасну творить молитвы, то есть поминать имя Божье понапрасну он не должен. Напрасно – это слово, обозначающее, вот, ну, лучше всего церковнославянским языком, переводимое как «тщетное», то есть «пустое», или как то, что сказано в книге Экклезиаста, «суета», «пар», «туман», ничего не значит, ничего не значащий. Вот человек, который не произносит имя Божье тщетно, тот, как сказано, того Господь не оставит без наказания. То есть человек должен произносить имя Божье вот именно не напрасно. А что значит не напрасно? Вот, например, Христос взят на суд, и его пытают. Пытают, чтобы уличить его в каком-то отступлении от заповеди. Мы не знаем, что он сделал в последнем своем вот испытании там на суде у Анны. И он что-то сказал. Евангелисты передают разные слова. Слышать их мог только Иоанн. Евангелисты передают разные слова, и в одном из вариантов эти слова, сказанные Христом, звучат как «аз есмь», когда его первосвященник спрашивает: «Ты ли сын благословенного, или ждать нам другого?» И он отвечает: «Аз есмь». И так или иначе, вот это более всего похоже на правду, хотя в других синоптических традициях, из вариантов текстов, сказано, что Христос говорит, что вот ты говоришь, или да, вот, но отныне ты увидишь там Сына Человеческого, грядущего на облаках. Но вот дальше Каиафа делает следующее. Он разрывает одежды, потому что услышал хулу. И вот есть такая версия, очень, на мой взгляд, осмысленная, разумная, понятная, что на самом деле Христос сказал все-таки «аз есмь». А если он сказал «аз есмь», то он произнес имя Божье. Он сказал то, что говорить запрещено. Он произнес имя Егве, ничего при этом не делая, молебно не совершая, жертву не принося, поэтому напрасно, тщетно, попросту, просто так. Вот. И когда первосвященник услышал это, он говорит, что нам еще какие-то свидетельства, вот его вы все слышали, за это положено смерть, потому что он произнес имя Божье понапрасну. Вот, получается, что, конечно, когда вот заповедь Божия из 20 главы книги Исход говорит о запрете произнесения имени, разумеется, имеется в виду именно это священное имя Бога, выраженное надписью тетраграмматоном. То есть то, что мы привыкли озвучивать как Ягве или Яхве. И вот именно это имя запрещено в суе произносить. Для того, чтобы произносить, как-то указывая на Бога, употреблялось имя Адонаи. То есть буквально Господь, то, как мы вот обычно произносим. То есть, строго говоря, это запрет на употребление священного имени, а не просто выражение «Господи, Господи». Но, тем не менее, человек призывался в такие отношения с Богом, в которых призывание имени Божьего есть призывание Бога. И если ты назвал его имя, то Бог услышал и явился к тебе, а ты не обращаешь на него внимания, ты ничего не собираешься с этим именем делать, ты ни на что Бога не призываешь. Вот что, по мнению Десятисловие является плохим, что человек просто так произносит священные имена, ничего не пытаясь ни помолиться, ни получить, а просто по ним, вот как бы делает это имя тщетным, пустым, бесплодным. Любое призывание имени, оно освящает бытие, оно меняет бытие. Вот, скажем, Авраам призвал имя, и Бог наполнил собой бытие, и он принял жертву, которую совершил Авраам, и общался с ним на этом месте, явился и говорил. И вот это мы как бы призываем имя, но просто так, мы ничего не хотим сделать. Мы не хотим изменить бытие, мы не хотим изменить себя. Вот это плохо. И с этой точки зрения, по большому счету, ничего не поменялось, потому что то самое священное имя, которое раньше было Яхве, теперь становится Иисус Христос. Как говорит апостол, что перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и он говорит о том, что нет другого имени Поднебесье, который мог бы человек спастись. То есть само произнесение имени Господи, Иисусе Христе, оно ставит человека пред Богом. Все, что не попросим мы у Отца во имя имени Иисуса Христа, как говорит сам Христос, мы получим. И вот эта вера, оно важна и сейчас. Произнося имя Иисуса Христа, мы должны веровать, что это имя обладает невероятной силой, что это имя сильно на сокрушение твердынь, что это имя животворно, что это имя совершенно имеет особый статус, его боятся демоны, им совершаются чудеса, им открывается воля Божья, именем Иисуса Христа мы благословляем людей, именем Божьим мы совершаем таинство таинств и Евхаристию. Все, что мы делаем, мы совершаем призыванием имени Иисуса Христа. И в этом смысле заповедь и для нас актуальна.